Братья и сестры, сердечно приветствую вас. Господь дарует нам новую возможность сладостного общения, и мне хотелось бы эти минуты нашего общения перед участием в хлебопреломлении посвятить размышлению на тему «О крови Христовой». Библию с полным правом можно назвать книгой, которая говорит о крови. Неверующие иногда так нам и говорят. «Ваша Библия – это книга, пропитанная кровью». Посмотрите, говорят они, сколько в ней крови с самого начала. Убийства и затем даже убийства, санкционированные вроде бы самим Богом. Почему, спрашиваем мы, спрашивают они нас, это так? Почему Библия столько много уделяет внимания крови, той жидкости, которая сегодня, ну уж никак не популярна среди людей? Многие психологически ее не переносят, многие считают, что говорить о крови не совсем пристойно. Да потому что Библия рассматривает кровь не с человеческой, а с божественной точки зрения. Это в нашем понимании, это лишь та жидкость, которая, поддерживая нашу жизнь, течет в наших жилах, но сама по себе, в общем-то, ничего особенного не означает. В Божьем понимании мы находим, и это библейское определение, Библия говорит, что в крови находится душа, то есть жизнь каждого живого существа. Когда мы исследуем места Священного Писания, которые говорят о крови, мы находим тот глубинный смысл, который вкладывает Бог в это понятие. Творец крови и также творец этого глубинного смысла. Я прочту из послания к евреям, 9 главы, стих 22. Послание к евреям, 9 глава, 22 стих. «Без пролития крови не бывает прощения». Без пролития крови не бывает прощения. Итак, Господь придает крови огромнейшее значение. В крови находится жизнь. В чем же или какая кровь дает нам жизнь? Конечно же, это кровь Иисуса Христа. Библия говорит, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И вот с самого начала Священного Писания мы видим это огромное умножение убийства. Поднимает руку брат на брата. Каин убивает Авеля. И треть населения земли, представьте себе, мы думаем, что один человек убил другого, но их не так много было тогда, уничтожена треть населения земли. Проходит некоторое время, и уже Ламех, воспевая орудие, которое подарил ему сын его Тувал-Каин, говорит о том, что он всемеро отомстит, и говорит о том, что еще больше эти реки крови разольются по земле. Не проходит и нескольких сотен лет, как Господу приходится вмешаться, и Он говорит о том, что наведет потоп водный. И вы помните, этот потоп водный разрушил всю ту цивилизацию, которая была тогда на земле, но привел ли он к каким-то по-настоящему положительным последствиям? Действительно ли этот потоп смог очистить землю от тех рек крови? К сожалению, они только увеличились. Пролитие крови на земле только умножилось после потопа. Бог повелел приносить жертвы, жертвы кровные, которые покрывали бы грехи людей. Не зря мы говорим о том, что жертвы Ветхого Завета могли лишь на время покрыть эти грехи. Представьте себе, если у нас в столовой стоит стол, скажем, стол деревянный, и на нем какое-нибудь совсем неказистое, некрасивое черное пятно. Мы его пытались отмыть, но, к сожалению, оно не отмывается. Что нам сделать? Мы пытаемся его прикрыть. Мы, может быть, стелим какую-нибудь непрозрачную белую скатерть на него или что-нибудь еще, что сможет скрыть это пятно от наших гостей и посетителей нашего дома. Вот примерно то же происходило и в Ветхом Завете. Господь повелевал покрывать эти грехи, однако и Он, и те люди, которые приносили эти жертвы, должны были понимать, что кровь волов и козлов не может покрыть навсегда эти грехи, не ведет к настоящему их прощению. Нужна была совершенная жертва. Мы видим, что весь Ветхий Завет посвящен ожиданию этой жертвы, ожиданию того, кто действительно своей кровью сможет стать вселенским искупителем. Потоки крови разливались не только по земле, когда происходили убийства в языческих ритуалах, но там, в Иерусалимском храме, также при принесении жертв, когда мы читаем Ветхий Завет, в особенности во время праздников разливались потоки крови. Люди приходили и ложили руки свои на голову этой жертвы и осознавали свой грех и каялись в нем, но все эти потоки крови так или иначе были лишь временным удовлетворением. Они не могли раз и навсегда решить проблему греха. Всего этого, оказывается, было недостаточно. И когда мы понимаем, что тысячи лет прошли до тех пор, пока каждый муж Божий не осознавал, что мне нужен Искупитель, даже Иов, который практически не видел в себе никакого изъяна и особого порока, даже тот праведник Ветхого Завета, которого мы можем ставить сегодня себе в пример, говорил: «А я знаю, что мой Искупитель жив». Он даже осознавал, что ему необходим Искупитель. Только тогда, когда мы пытаемся все это понять и осознать, мы можем краешком нашего ума понять, какова же была настоящая и истинная радость у Иоанна Крестителя, когда перед ним предстал этот муж, казалось бы, ничем не отличающийся от всех остальных, Иисус Христос, его родственник вроде бы. Мы знаем, что Христос был не просто человеком, но и Бога-человеком. Но посмотрите возглас Иоанна Крестителя, когда тот видит Иисуса Христа, возглас, дарованный ему по откровению от Духа Святого, дарованный ему по откровению свыше, это был возглас: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Это не просто фраза. Иоанн Креститель осознает, что именно в этой личности находится тот вожделенный Искупитель, которого столько много веков ожидал народ Израиля. Да что там народ Израиля, весь мир. Итак, лишь кровь Иисуса Христа способна очистить нас от всякого греха. Трудно было бы даже себе представить какое-то другое средство. Помню, в детском лагере мы спрашивали каждого ребенка как-то несколько лет назад, проводя детский лагерь еще на Украине, дети были из неверующих семей, и вот мы задавали им вопрос: как ты думаешь, если ты бы съел кусочек, ну, скажем, мыла, тебе нужно очистить твое сердечко, ты видишь, что у тебя есть проблема со грехом. У тебя постоянно то нечистые мысли, то плохие поступки, непослушание. Детки это понимали и признавали. И вот мы говорили: хорошо, тебе нужно очищение сердца. Если бы ты съел кусочек мыла, как ты думаешь, тебе бы это помогло или нет? И вот дети, которые не знакомы были совершенно с проповедью об Иисусе Христе, с тем, что мы слышим почти постоянно в наших собраниях, почти все отвечали: конечно же, нет. Для них это было смешно. Это настолько очевидно, что нет никакого физического средства, которое бы нам здесь помогло. Нам нужна кровь Иисуса Христа. Но вы знаете, на этом роль крови Иисуса Христа, ее чудодейственная роль, не заканчивается. Она не только очищает нас от всякого греха, но Писание говорит, что эта кровь способна дарить нам жизнь. Христос отдал свою кровь для того, чтобы мы получили жизнь. Я читаю вновь-таки из послания к евреям 12 главы, стихи 22, с 22 по 24. Послание к евреям 12 глава, с 22 стиха. «Но вы приступили», и дальше я немножко пропускаю, «к чему?» Там перечисление идет. В частности, там написано, что «вы приступили к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Кровь кропления, конечно же, это вновь-таки кровь Христова, и здесь делается аллюзия на то кропление, которое происходило ежегодно на крышке Ковчега Завета. когда кровь жертвенного животного падала каплями своими туда, для того, чтобы искупить грех первосвященника и всего народа израильского. И вот говорится здесь, что эта кровь, оказывается, имеет чудодейственное свойство. Эта кровь говорит. Это не образное выражение. Здесь подразумевается нечто, что мы должны осознать, что происходит сугубо в духовной реальности. Дело в том, что, я повторюсь еще раз, это только в нашем понимании. Кровь является тем биологическим веществом, которое протекает в жилах каждого живого организма. Но оказывается, в Божьем понимании это не просто вещь, это та вещь, которая имеет свойство говорить, и голос которой тот, кто имеет духовное ухо, может услышать. Мы читаем о том в Библии, в частности, в книге «Бытие», что кровь, когда была пролита Каином, кровь его собственного родного брата, вот эта кровь Авелева вопияла с земли. Этот голос может быть не слышен для нас, но он прекрасно слышен для Бога. Это место находится в 4 главе книги «Бытия». Там в 10 и в 11 стихе сказано: «И сказал Господь: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». Вот интересно, Господь слышит этот звук, а мы нет. Как же это понять? Вы знаете, можно это проиллюстрировать следующим образом. Есть множество животных, которые видят намного больше цветов, чем мы. Наш спектр видимого света ограничен определенными частотами. Вновь-таки по замыслу Творца. Ну, скажем, нам не дано видеть ультрафиолет, который доступен многим животным. И я уж не говорю о множестве других волн, как в высоких частотах, так и в низких частотах этого спектра. Если бы нам дано было все это видеть и слышать, ученые говорят о том, что мы тогда не смогли бы сдержаться от того напирающего шума и разнообразия. То есть Господь специально уделил только щелочку видимого и слышимого спектра для того, чтобы мы воспринимали. И вот в таком же ракурсе Господь слышит голос этой крови, но нам не дано этого слышать. Мы не можем этого воспринять. Мы должны основываться на том, что записано в Слове Божьем, и доверяться этому Слову. Если кровь Авеля в свое время вопияла с земли о чем? Не только ведь об убийстве, она вопияла об отмщении. Она вопияла о том, о чем Господь позже скажет в принципе, который Он установит, как один из основополагающих принципов взаимоотношений на земле. Он скажет, что если кто прольет кровь, помните, это в Ноевом завете, в завете, который был заключен с Ноем после того, как тот вышел из ковчега. Если кто прольет кровь живого существа, то да будет кровь его пролита, кровь за кровь. И дальше в Моисеевом законе еще больше этот принцип утвердился. Он до сих пор, кстати, не отменен Господом. Итак, если кровь убиенного вопиет об отмщении, то кровь Иисуса Христа, о чем вопиет она? Ведь Он говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Соответственно, она не вопиет об отмщении, но о чем-то совершенно противоположном. Он умер невинным, и Он умер, свидетельствуя о том, сознательно говоря о том, что смерть Его является искупительной жертвой для всех людей. Таким образом, Его кровь вопиет о жизни». Если Каин был наказан позже и всю свою жизнь проходил с этим страшным клеймом или печатью, которую Господь на него навлек, то Христос принимает смерть за нас. И вот Иисус Христос во время своего земного служения, предвидя эту страшную казнь, которую ему необходимо будет претерпеть, в 6 главе Евангелия от Иоанна говорит такие слова, которые, как вы помните, не совсем адекватно были восприняты его слушателями. Я прочту Иоанна 6 глава 54 стих. «Ядущий, то есть тот, кто будет есть мою плоть, и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Вы помните, насколько это породило различные кривотолки в народе, о чем это он говорит, и многие тогда отошли от него. И он, повернувшись к своим ближайшим ученикам, спросил, а не хотят ли и они оставить его? Настолько слова эти были странными. О чем говорит Христос? Тогда некоторые думали, что может быть о каннибализме. Сегодня мы сразу же обращаем наше внимание на вечерю. Но смысл этих слов не только в вечере, потому что вечеря – это часть христианской жизни. Это одно из установлений Христовых. Но тогда, когда Христос говорил эти слова, ведь еще не умер Он, не наступила смерть Его. Ведь еще ученики не знали, что будет установлена вечеря. Христос подразумевает жить жизнью Иисуса Христа. Означает не просто вступить в близкие взаимоотношения с Ним, но настолько близкие, чтобы Его плоть стала нашей плотью, чтобы Его кровь потекла, так сказать, в наших жилах. Помните у Рюдьярда Киплинга в его произведении «О Маугли»? Там говорится о том, как Маугли, вот этого мальчика, которого учат в дикой природе, различные звери, как поступать в джунглях. И вот они говорят, куда бы ты ни пошел, помни вот эту фразу, чтобы тебя кто-то не растерзал и не съел, чтобы ты чувствовал себя в безопасности. Говори всем зверям, мы с тобой одной крови. И тогда все тебя поймут, и, в общем-то, так оно и было. И вы знаете, в этой детской сказке есть глубинный смысл для нас, для христиан. Потому что, если задуматься, то мы имеем самое непосредственное кровное родство, нет-нет, не с нашими плотскими братьями и сестрами, не с нашими родителями и даже не с нашими детьми, самое близкое, кровное и ценное родство, которое мы имеем, это то родство, которое куплено нам кровью Иисуса Христа. Кажется, что кровные родственники самые близкие, но наши кровные родственники по Писанию – это и есть все братья и сестры, искупленные кровью Христовой. И сегодня, когда мы будем принимать участие в вечере Господней, будем об этом помнить. Ведь написано, что невозможно принимать участие, не размышляя о теле Господнем, о теле Христовом. А тело Христово – это ведь и мы с вами сегодня. Тело Христово – это все члены Церкви Христовой, если только они истинно уверовали и находятся в настоящем общении друг с другом. И вот Христос висит на кресте, и вы помните, каким образом был прободен Его бок, и оттуда истекла кровь и вода. Тогда, когда истекла эта кровь, вот тогда и открылся этот источник спасения и источник жизни. Для Христа это была смерть. Для нас это является вечной жизнью. Кровь Иисуса Христа освобождает нас от всякого греха, она дарует нам жизнь, но она также, говорит Писание, избавляет нас от власти сатаны. Писание говорит о том, что целью прихода Иисуса Христа было разрушить дела дьявола. Вы знаете, дьявол содрогался от гнева и ярости тогда, когда Христос ходил и показывал, что Он является Мессией. Бесы трепетали перед Ним. Он показывал свою божественную силу, когда Его исцеляющая рука касалась хромых, немых и прокаженных. Но тогда, когда Христос повис на кресте, дьявол ликовал. Он еще не разгадал того глубинного замысла, который имел Иисус Христос. Но именно там, на Голгофе, Христос нанес окончательный поражающий удар князю царства тьмы. Именно там дьявол был повержен. Именно там, тогда, когда дьявол ликовал, тогда, когда небо закрылось и покрыло тьмой всю землю, когда плакал Отец Небесный, тогда Иисус Христос совершал за нас дело победы. И в первом послании Петра апостол Петр пишет в 1 главе, в 18 и 19 стихе. Он пишет, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцом, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Здесь говорится о драгоценности. И мы знаем, что это бесценно, потому что тогда, когда нас спросили бы, а сколько это в долларах, такой вопрос показался бы настолько нелепым и неуместным. Конечно же, цены здесь никакой нет в нашем земном разумении. Нам не представить этой цены, мы поэтому никогда и не сможем всей нашей жизнью отблагодарить Господа вполне, сколько бы мы ни служили для Него. И поэтому служить стоит. И поэтому никогда не стоит останавливаться и говорить: «Господь, а Ты ведь мне что-то еще должен». Нет, нет, все наоборот, это мы никогда не выйдем из этого страшного долга. Раньше пребывали мы в власти сатаны, мы были в суетной жизни, как пишет здесь Петр, но были искуплены, был заплачен выкуп. Искупление означает уплата выкупа. И вот здесь начинаются вопросы. Люди спрашивают, а кому Христос заплатил выкуп? Может быть, имеется в виду, что Христос уплатил этот выкуп сатане? И сатана, как полагают некоторые, тогда отдал как будто бы нас из этого царства мрака и тьмы, удовлетворившись этой жертвою. Я думаю, что эта мысль звучит весьма кощунственно не только для меня, но и для многих из вас, братья и сестры. Конечно же, нет. В данном случае имеется в виду, что Христос искупил нас, предоставив свой выкуп единому праведному судье. Никто не обязан отчитываться перед сатаной, никто не обязан ему что-то давать в выкуп или взамен. Но нет, перед божественным судьею, справедливость которого должна была быть удовлетворена, которым является великий и всесильный всемогущий Бог, Христос предоставил свою жертву. Тогда, когда Он сказал, «Мне необходимо пойти к Отцу Моему», помните, когда Марию встретил, «Я еще не восходил к Нему», вот тогда, по-видимому, Он и имел в виду, «Мне нужно вознестись, чтобы представить свою жертву на суд божественной справедливости». Чтобы Бог раз и навсегда сделал этот вердикт. Не прикасайся ко мне, не стоит этого делать, потому что люди по всему миру ждут этого искупления, потому что есть те, кто находится еще там, в преисподних местах земли, которые ждут, когда я возвещу им это искупление, которое я только что совершил. Дорогие друзья, тогда, когда гнев, сомнения одолевают нас, когда грех приходит в нашу жизнь, когда дьявол пытается искусить и обмануть нас, заверив нас, что якобы у нас уже нет никакого прощения, когда он пытается обольстить нас, говоря нам, что мы похулили Духа Святого, совершив непростительный грех и так далее, знайте, дорогие братья и сестры, что никто не может подвергать сомнению того, что Христос уже сделал за нас на кресте своей кровью. Тогда, когда произнес он эти знаменательные слова «совершилось», что означает также «оплачено сполна» в греческом языке, Он на всех платежках нашего греха, на всех наших огромных неоплаченных счетах раз и навсегда поставил эту печать. Это, конечно, не дает нам права грешить теперь налево и направо, но это дает нам право сегодня, всякий раз, когда мы находимся во власти греха, когда мы вновь попадаем в зону его действия и поражения, мы знаем, как пишет апостол Иоанн, что у нас есть ходатай пред Отцом и что у нас есть умилостивление. Это жертва Иисуса Христа. Помните, Иоанн пишет, «Я пишу вам, дети, чтобы вы не грешили». И казалось бы, ну кто же может так жить? И Иоанн понимает, что это очень редко бывает. Он понимает, что это идеальная ситуация, а ведь он пишет Слово Божье, и Богу невозможно не повиноваться, нужно Ему отдать 100% себя. И дальше Иоанн продолжает, но если бы даже у вас такое произошло, если бы даже кто и согрешил, никаких посредников людей, никому не идите, идите только к Иисусу Христу. У нас есть единый посредник между Богом и человеком, Иисус Христос, праведник. Нам трудно иногда понять это верой. Тогда, когда мы каемся в своем грехе, мы иногда встаем и не чувствуем, что Господь нас простил. Но и не в этом дело. Потому что чувства не являются главным индикатором Божьего прощения, но обетования, которые есть у нас в Слове Божьем, должны быть тем определяющим фактором. Писание говорит об этом однозначно. Друзья, еще для нашего размышления о крови я хотел бы прочесть, мы уже читали с вами из первого послания Петра о том, что это драгоценная кровь Иисуса Христа. Но мне хотелось бы остановиться на том вопросе, почему это так? В чем же драгоценность крови Иисуса Христа? Почему она особая? В чем заключается эта ее непостижимая тайна? Если, как мы уже сказали, до этого кровь миллионов принесенных в жертву животных не смогла сделать того, что сделала кровь Иисуса Христа, то на каком основании тогда кровь Христа изменяет нашу жизнь? Почему она особенная? Предлагаю, друзья, следующее, может быть, не вполне исчерпывающее объяснение, но которое хоть немного прольет на это свет. Мы знаем, что мы получаем нашу кровь от родителей. Наша кровь, текущая в наших жилах, вполне естественно, по Божьему установлению определяется наследственностью. Но у Христа, мы помним, была совершенно иная предыстория. Имел ли Он земных предков? Да, действительно. Но основную свою земную жизнь, человеческую природу Он получает от Матери Своей, от Марии, потому что у Него есть Небесный Отец. Этот Небесный Отец и является всемогущим Богом. Мы читаем тогда, когда говорится о повествовании о рождении Христа, Марии описан этот процесс таким образом: «Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Это место свидетельствует о непорочном зачатии Иисуса Христа. И вот это получается, что Христос не унаследует таким образом крови своего отца, земного отца, отчима, скажем так, Иосифа. Он не унаследует кровь своих предков по мужской линии. Он назван единородным от отца. Мы знаем даже из медицины сегодня о том, что мать очень часто может носить ребенка, кровь которого совершенно отличается от ее собственной. Иногда, кстати, это приводит к серьезным медицинским проблемам. И вот кровь Иисуса Христа не была кровью человеческой. Она не была запятнана грехом. Эта кровь была особенной потому, что ее вполне с полным правом можно назвать кровью божественной. Вы скажете, а оправдано ли Писанием такое утверждение? Давайте посмотрим. Помните, когда в Евангелии от Луки в 3 главе приводится родословие Иисуса Христа, и до самого Адама перечисляются все его предки, говорится о том, что все были сынами других людей. Помните, тот родил того, тот был сыном того, а Адам назван сыном кого? Адам, написано, есть Божий. Мы знаем, что далее, когда Адам потерял этот Божий образ, то написано, что они с Евой родили сыновей и дочерей по образу своему. И вот Иисус Христос называется в Писании последним Адамом. На Иисусе Христе лежит та же печать, что была некогда положена на первого человека. Он обладает теми же свойствами и качествами, и даже больше. Об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 15 главе. В 45 стихе он говорит, так и написано: «Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий». Итак, Иисусу Христу даны привилегии, которые были у Адама, и даже еще больше. Адам не мог даровать жизнь, живя вечно. Иисус Христос и живет вечно, и может даровать жизнь. Он является Духом животворящим. Еще одно место прочтем. И тоже говорит здесь апостол Павел. Он обращается к группе пресвитеров из Эфесской церкви. И в 20 главе «Деяний апостолов» произносит такие слова – 20 глава, 28 стих. Фразу эту я прочту без контекста, но просто для нашего с вами размышления. И вот он говорит, что «Церковь Господа и Бога, Деяния 20:28. Заметили, церковь чья? Господа и Бога, которую Он, то есть кто? Господь и Бог приобрел себе, Богу, кровью Своею. Кровью чьею? По контексту кровью Господа и кровью Бога. Кровь Иисуса Христа называется в Писании кровью Божьей. Но мы скажем, как же так? Ведь Бог есть Дух, а Христос был человеком. Не будем забывать, что тот Дух воплотился во Христе. Написано, Слово стало плотью. И Он, Иисус Христос, на 100% обладал божественную природою. Итак, кровь одного человека могла покрыть или пролиться за грехи другого человека, но кровь Иисуса Христа, будучи кровью Божьей, а соответственно всемогущей и всеобъемлющей, не имеет ограничений в своем действии. И поэтому в крови Иисуса Христа заключается жизнь для всего мира. Помните, как мы поем этот псалом? «Жизнь мира распинают». Говорится об этом свойстве Иисуса Христа – даровать жизнь. Об этом же говорит и апостол Иоанн в своем первом послании. В второй главе он говорит во втором стихе, 1 Иоанна 2:2. «Он, то есть Иисус Христос, есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Кровь Иисуса Христа не ограничивается искуплением грехов верующих. Грехи неверующих также искуплены. Кто-нибудь скажет, что ты говоришь, брат? Ведь эти люди не имеют прощения грехов. Да, они его не имеют, потому что они не пришли и не получили его. Но Христова кровь вмещает всех. Там, где стоял крест Иисуса Христа, хватит места всем. Место у креста еще есть. И тогда, когда эти люди, не принявшие решение в пользу Иисуса Христа в своей жизни, предстанут на суд Божий, Господь покажет им книги. Будут открыты книги, написано. И многие из них увидят, что здесь, на этих белых чистых страницах, могло бы быть их имя. Их имя не будет найдено записанным в книгу жизни. Но в плане Божьем написано, что Господь хочет, чтобы все люди пришли, чтобы никто не отпал. Представим себе, что нам пришел какой-нибудь чек с огромнейшей суммой, и кто-то из нас поверил, что действительно нам выдана такая сумма. Где-то кто-то нам ее подарил, передал и так далее, пожертвовал, может быть. И мы пошли, обналичили этот чек или занесли его себе на депозитный счет, и можем использовать эту сумму. А другие сказали, такого не может быть. И отложили этот чек. А может быть, выбросили его в мусорное ведро. Так и с искуплением Христа. Сегодня бесплатно оно даровано всем. Но некоторые люди, или вернее большинство в этом мире говорят, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я не могу в это поверить. Не могу поверить, что в этом больном, холодном мире может существовать этот уголок тепла. Итак, в заключении, дорогие друзья, я прочту из книги Откровения, 12 глава, 11 стих. Там написано о святых, которые, Откровение 12:11, цитирую, «они победили его, лукавого Антихриста, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Вот он, секрет действия крови Христовой. Когда мы будем участвовать, будем помнить о том, что это знамение победы, которое дарует нам вновь Иисус Христос. Но эта кровь не будет действовать в нас, если у нас не будет истинного слова свидетельства. Эта кровь не будет действовать в нас, если мы не совершим жертву для Христа, жертву некровную. Жертву намного более ценную и более сложную. Легче было убить животное там, в Ветхом Завете, чем принести себя сегодня в Новом Завете в жертву живую, святую и благоугодную Богу. Смерти достичь легко, и даже умереть за Господа в какой-то мере легче, потому что это происходит быстро, очень часто болезненно, но иногда и безболезненно. А вот жить для Господа, каждый момент оценивая в свете вечности, оценивая каждую минуту, на основании того, живу ли я сейчас для себя или для Христа, для служения других, не возлюбив души своей даже до смерти. Вот чему нам необходимо учиться. Пусть Господь поможет нам в этом и достойном участии в этом святом таинстве. Аминь.